Ее рассказ с сообщением о погоде и о том, что в частности на западной области Европейской России сегодня надвинется циклон из Скандинавии, и здесь будет тепло, но с кратковременными дождями. В Калининградской области дожди будут наиболее сильными, здесь дневная температура плюс 21-26, а в средней полосе кратковременный дождь наиболее вероятен на западе и юго-западе. Днем плюс 21-28 градусов. Местами кратковременные дожди ожидаются и в центральных областях, здесь даже возможны грозы, а на западе к среде ожидается шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Температура днем плюс 22-27. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, днем плюс 23-25 градусов. В Москве дождь, причем небольшой, возможен в конце дня. Максимальная температура плюс 25-27, по области до 28 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о темах, наиболее интересных темах ближайшего получаса на наших волнах. В России уменьшается количество безработных. Тур де Франс, большая петля, близится к развязке. И дипломатическое противостояние России и Великобритании. Этой теме, в частности, посвящен репортаж нашей коллеги Елены Воронцовой. Представители Генеральной прокуратуры России в понедельник заявили, что требование выдать Британии Андрея Лугового, который подозревается в убийстве в ноябре прошлого года британского гражданина Александра Литвиненко, по мнению российской прокуратуры, нелегитимны. Оснований для обвинения Лугового в убийстве прокуратура России не видит. О том, как это было принято в Лондоне, в материале корреспондента Елены Воронцовой.
Посол Великобритании сэр Энтони Брэндон заявил, что удивлен тем, что власти России не видят собственных интересов в том, чтобы дать ход процессу по делу, где улики и свидетельские показания налицо. Он добавил, что Лондон не требует от России нарушения собственной конституции, но британская сторона ожидала бы более гибкого подхода к решению того, какими путями можно обойти это препятствие, принимая во внимание серьезность совершенного убийства. Он перечислил несколько пунктов в российской конституции, постоянно нарушаемых внутри страны, и отметил, что, как и в других странах, в зависимости от обстоятельств, статьи законодательства трактуются по-разному. Как и прочие официальные лица Англии, посол еще раз подчеркнул, что убийство британского гражданина имело место в Лондоне, поэтому именно Соединенное Королевство будет подходящим местом для суда над подозреваемым. И вот в понедельник на пресс-конференции в Москве представители Генеральной прокуратуры России во главе с заместителем генпрокурора Александром Звягинцевым заявили, что считают действия Британии, выславшей российских дипломатов, юридически необоснованными и вызванными политическими мотивами, лежащими вне правового поля. Было также заявлено, что генпрокуратура России не видит оснований для привлечения Андрея Лугового по обвинению в убийстве Александра Литвиненко. В российском расследовании он проходит как свидетель. С этими заявлениями генпрокуратуры в Британии не готовы согласиться. Премьер-министр страны Гордон Браун вновь призвал Москву к конструктивному сотрудничеству в деле о расследовании убийства Литвиненко. Браун заявил: «Мы надеемся продолжать конструктивное сотрудничество с Россией по ряду важнейших дел. Мы рады работать с российской стороной над вопросами Ирана и Ближнего Востока. Но необходимо понимать, что мы имеем дело с убийством британского гражданина, произошедшего в нашей стране, которое подвергло опасности жизни и здоровья сотен лондонцев. Расследование провели независимые органы, и они ясно обозначили, кого они хотели бы видеть перед судом. Мы ожидаем, что российская сторона, даже на этом этапе, поймет, что это их ответственность отнестись к этому делу со всей серьезностью, пойти нам навстречу и оказать содействие в доведении его до конца». Англия по-прежнему не намерена затрагивать российско-британские отношения в вопросах культурного и научного обмена, образования и бизнеса. В поисках поддержки со стороны европейского сообщества Дэвид Миллибанд, министр иностранных дел Великобритании, провел предварительные консультации с лидерами ряда европейских государств в связи с вопросом обострения российско-британских отношений. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Я напомню, что главная тема утреннего эфира сегодня связана с событиями в Ангарске, где был разгромлен лагерь экологов и, к сожалению, погиб один человек. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, звучит следующим образом. Боитесь ли вы нападения представителей молодежных профашистских группировок? Пишите нам, пожалуйста, мы ждем ваших ответов на пейджеры в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, в обоих случаях. В случаях абонента «Радио Свобода» ответить нам можно также с помощью СМС-сообщения. Его стоит прислать на номер +7 903 743 2801. Мы ждем ваших ответов. Ну, а сейчас переходим к центральным российским газетам. И, безусловно, на мой взгляд, одной из самых центральных, самых главных публикаций сегодня – это опубликованное в «Известиях» большое интервью Александра Солженицына в студии «Радио Свобода» Валерия Шабаева. Валерия, итак, что же говорит Александр Солженицын? Не так часто он дает интервью, чтобы пропустить его, как говорится, мимо глаз, мимо ушей.
Совершенно верно, Алексей. Ну, во-первых, отметим, что интервью это опубликовано вчера в журнале «Шпигель», в немецком еженедельнике.
А это перепечатка,
это
да?
Перепечатка, совершенно верно. Ну, конечно же, тут есть интересные вещи. Например, корреспондент поинтересовался тем, почему Александр Солженицын принял государственную премию, которую, цитирую, присудил Путин, некогда глава той спецслужбы, предшественница которой так жестоко преследовала и травила Александра Солженицына. При том, что до этого была отклонена им государственная премия, которую Горбачев предложил, и орден, которым хотел его наградить Ельцин. Ответ. В 1990 году мне была предложена отнюдь не Горбачевым, а Советом министров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, входившей в состав Советского Союза, премия за книгу «Архипелаг ГУЛАГ». Я отказался, потому что не мог принять лично себе почет за книгу, написанную кровью миллионов. В 98 году, в нижайшей точке бедственного народного положения, в год, когда я выпустил книгу «Россия в обвале», Ельцин лично распорядился наградить меня высшим государственным орденом. Я ответил, что от верховной власти, доведшей Россию до гибельного состояния, награды принять не могу. Нынешняя государственная премия присуждается не лично президентом, а высоким экспертным сообществом. Совет по науке, который выдвинул меня на эту премию, и в Совет по культуре, который поддержал это выдвижение, входят самые авторитетные в своих областях, высоко уважаемые люди страны. Будучи первым лицом государства, президент вручает эту премию в день национального праздника. Принимая награду, я выразил надежду, что горький российский опыт, изучению и описанию которого я отдал всю жизнь, предупредит нас от новых губительных срывов. Владимир Путин, да, он был офицером спецслужб, но он не был ни следователем КГБ, ни начальником лагеря в ГУЛАГе. Международные же внешние службы и ни в какой стране не порицаемы, а то и хвалимы, не ставилось же в укор Джорджу Бушу-старшему его прошлая позиция главы ЦРУ. В общем, очень интересное интервью. Говорит в нем Александр Солженицын о том, как он относится к нынешней власти, как он оценивает деятельность предшествующих и так далее и тому подобное. Есть и ошибки, на которые он указывает. И я очень настоятельно рекомендую нашим слушателям обратиться к этой публикации в газете «Известия». 5-6 полоса.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. Ну а сейчас в Москве 8:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун вновь призвал Россию выдать Андрея Лугового. В Афганистане талибы продлили до вечера вторника срок действия ультиматума в отношении 23 южнокорейских заложников. ООН просит Нидерланды разместить на своей территории специальный суд по делу об убийстве экс-премьера Ливана Рафика Харири. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Ну а сегодня в 11 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода час прессы. Президентские почести нашим. В субботу их посетили Дмитрий Медведев и Сергей Иванов. Сегодня вывозят к Завидову к Владимиру Путину. Какие именно надежды возлагает на наших власть? Оправдает ли молодежь высокое доверие? Эту тему обсуждают редактор отдела политики интернет-издания «Взгляд.ру» Юрий Геренко и редактор отдела мнений интернет-издания «Газета.ру» Глеб Черкасов. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы, 24 июля, 11 часов после выпуска новостей. А сейчас в Москве 8 часов 16 минут и на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Казахстанский велогонщик Александр Винокуров из команды «Астана» первым закончил дистанцию 15-го этапа по маршруту Фуа-Лоденьель-де-Лурон. Ближайшие преследователи Винокурова Ким Кирхен из Люксембурга и Аймер Субелдия из Испании прибыли на финиш 15-го этапа спустя 51 секунду. Лидером общего зачета остается датчанин Михаэль Расмуссен. Вторым и третьим идут Альберто Контадор из Испании и австралиец Кедл Эванс. В Индианаполисе стартовал крупный мужской теннисный турнир, его призовой фонд $525 000. В первом круге российский теннисист Евгений Королев выиграл у американского спортсмена Джастина Гемерстоба 6-2, 6-4. В хорватском Умаге россиянин Николай Давиденко не смог выйти во второй круг. В понедельник он проиграл французу Жилю Симону 2-6, 6-2, 3-6. Неудачно провели матчи первого круга турнира в Стэнфорде две российские теннисистки. Ольга Пучкова проиграла Катарине Сереботник из Словении 4-6. Елена Бовина с таким же счетом уступила китаянке Шуай Пен. На официальном сайте клуба «Ростов» — это футбол — появилось сообщение, согласно которому Павел Яковенко оставил пост главного тренера команды, как сказано в сообщении, по семейным обстоятельствам. И с понедельника к исполнению обязанностей главного тренера клуба «Ростов» приступил известный российский тренер Олег Долматов. Швейцарец Роджер Федерер остается первым номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, который подсчитывается по итогам 52 недель. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим – Новак Джокович из Сербии. Далее их преследуют, то есть занимают четвертые и пятые места, Энди Родик из США и россиянин Николай Давиденко. А в текущем рейтинге ATP, то есть чемпионской гонки, на первом месте Рафаэль Надаль, а Федерер идет вторым. На третьем месте Новак Джокович, россияне Николай Давиденко и Михаил Южным, соответственно, на пятом и десятом местах. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и следующие несколько минут, как обычно, посвящаем экономической информации.
Объем внутренних инвестиций российских компаний и предприятий в первом полугодии увеличился почти на четверть по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и составил примерно 580 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это почти 23 миллиарда долларов. Для сравнения, в январе-июне 2006 года прирост внутренних инвестиций в России составил 11%. Президент России подписал закон о бюджете Государственного пенсионного фонда на 2008-2010 годы. Предусматривается, в частности, что к концу 2008 года средний размер трудовой пенсии увеличится почти на 20% и составит около 4 тысяч рублей в месяц. По нынешнему курсу это менее $160. Средняя заработная плата в России в июне увеличилась на четверть по сравнению с маем, примерно до 13 800 рублей в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это чуть более $540. В июне самую высокую зарплату получили работники, занятые в финансовой сфере, добыче энергоносителей и трубопроводной отрасли. Наименьшая заработная плата была отмечена в сельском хозяйстве. Численность безработных в России в июне 2007 года сократилась на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, почти до 5 миллионов человек, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 6,7% экономически активного населения. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. Вместе с тем, лишь каждый третий безработный в стране зарегистрирован в службе занятости. Правительство Эмирата Дубай, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов, третьего по объемам добычи нефти участника ОПЕК, объявило о предстоящей покупке контрольного пакета акций аэропорта Окленд, крупнейшего в Новой Зеландии. Сделка, одобренная Советом директоров новозеландской компании, предусматривает продажу от 51 до 60% ее акций государственной компании Эмирата Дубай за 2,1 миллиарда долларов. На аэропорт города Окленд приходится 70% всех авиаперевозок Новой Зеландии.
Сергей Синицкий представил наиболее интересные новости из мира экономики. Я же дополню его рассказ сообщением о том, что официальный курс российского рубля с 24 июля 25 рублей 38 копеек за доллар США, 35 рублей 10 копеек за евро, и за евро на мировых валютных рынках дают 1 доллар и 38 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас предлагаем вашему вниманию передачу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Соединенные Штаты обсудят иракские проблемы с Ираном. Приближается закат доллара. Законы против злых собак и их владельцев рассматриваются в нескольких штатах. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Во вторник, второй раз за последние месяцы, Соединенные Штаты проводят переговоры с Ираном относительно ситуации в Ираке. По словам представителя Госдепартамента Шона Маккормака, Соединенные Штаты намерены потребовать от Ирана прекратить вмешательство в иракские дела. Несмотря на то, что встреча проводится на сравнительно невысоком уровне послов, сам факт возобновления дипломатических контактов после почти 30-летнего разрыва привлекает к этому событию серьезное внимание, рассказывает Ян Рунов.
Шон Маккормак подчеркнул, что переговоры касаются исключительно проблемы Ирака. Другие вопросы обсуждаться не будут. Маккормак дал понять, что Соединенные Штаты делают вторую попытку добиться от Тегерана реальных шагов для стабилизации в Ираке, в которой, как заявляют иранские власти, они заинтересованы не меньше, чем Соединенные Штаты. Второй раунд вроде бы должен был состояться еще в июне, однако американская администрация отложила встречу, поскольку Иран не прекратил снабжать иракских боевиков оружием. Не прекратил он это делать и сейчас. Соединенные Штаты обвиняют Иран в снабжении иракских боевиков высокотехнологичными минами. В Ираке задержаны двое поставщиков этого оружия, изготовляемого в Иране. В Ираке обнаружены ракеты китайского производства, переброшенные, скорее всего, через Иран. Об этом заявил представитель вооруженных сил Соединенных Штатов адмирал Марк Фокс. Тегеран отрицает все эти обвинения. Почему же Белый дом все-таки пошел на второй раунд, если первый оказался безрезультатным? Нет ли противоречий в американской позиции и не будет ли это истолковано как слабость Вашингтона? Вот что думает американский политолог Джеймс Робинс, редактор онлайновой версии журнала National Review.
Я полагаю, было бы неразумно не разговаривать с Ираном. Это очень важная страна в регионе. С ней связано многое из того, что тревожит Соединенные Штаты. Развитие ядерной программы, во-первых, и поддержка иракских боевых группировок, во-вторых. Я не считаю, что сам факт согласия Белого дома на переговоры с иранцами демонстрирует слабость Соединенных Штатов. Америка обладает достаточно действенными инструментами давления на Тегеран. Финансовыми, экономическими и дипломатическими через санкции ООН и, наконец, силовыми. Хотя идут разговоры об ограниченных военных возможностях Соединенных Штатов из-за ситуации в Ираке. У Америки есть немало резервов, особенно в военно-воздушных и военно-морских силах. Так что у Ирана нет иммунитета от применения силы против него. Джим Робинс, редактор онлайновой версии журнала National Review, напомнил, что премьер-министр Англии Гордон Браун тоже не исключает применение силы против Ирана. Назначенные на 24 июля переговоры пройдут в том же формате, что и первые. Встреча состоится в Багдаде между послом Соединенных Штатов и послом Ирана в Ираке при участии представителя Иракского министерства иностранных дел.
Рассказывал Ян Рунов. В понедельник курс доллара в очередной раз упал до рекордного уровня по отношению к евро и другим основным валютам, спровоцировав новые вопросы о причинах слабости доллара и перспективах американской валюты, которые выглядят все более сомнительными. Я обсудил эти вопросы с профессором экономики, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом. Что можно сказать о причинах хронической слабости доллара?
Различные специалисты дают различные объяснения, но если мы посмотрим на статистику, скажем, за последний месяц, то мы увидим некоторые закономерности. Цена на нефть поднялась на 4% за последний месяц. Процент на облигации государственного займа Соединенных Штатов упал на 4% за последний месяц. И доллар по отношению к евро тоже упал на 4% за последний месяц. Сходные соотношения мы можем видеть не только за месяц, а если мы возьмем другой период времени. Значит, что получается? Когда растет цена на нефть, она растет в результате глобализации, падает покупательская способность доллара, потому что нефть оценивается в долларах. Одновременно падает спрос на все американские активы на мировом рынке. Не надо забывать, что значительную часть облигаций американского государственного займа сейчас покупают иностранцы. Падает отдача на эти облигации, падает процент, и, соответственно, падает доллар.
Но если против доллара и поднимающиеся цены на нефть, и повышающиеся учетные ставки в других странах, что делает инвестиции там более выгодными? Если против доллара и нежелание Белого дома поддержать американскую валюту и сравнительно низкий экономический рост в США, то перспективы доллара вряд ли можно назвать захватывающими.
Ожидается некоторое ослабление доллара еще на 5%, может быть, на 7%. Надо иметь в виду, что, в общем-то, глобализация и усиление экономик других стран по отношению к Соединенным Штатам, а усиление финансовых рынков других стран по отношению к Соединенным Штатам, в общем-то, ведут объективно в долгосрочной перспективе к усилению других валют по отношению к доллару.
В таком случае предсказание о том, что доллар может утратить роль мировой резервной валюты, не столь уж невероятны.
Пока что доллар остается резервной валютой, постольку, поскольку Китай, прежде всего, держит значительную часть своего портфеля, а этот портфель сейчас 1 300 000 000 000 долларов в резервах, в долларах. Но по мере развития экономического в процессе глобализации будет происходить диверсификация резервных валют, и в конечном счете доллар, евро и японская иена, а когда-нибудь и китайский юань будут резервными валютами.
Профессор Михаил Бернштам комментировал очередное рекордное падение курса доллара. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 8 часов 28 минут. Сейчас заголовки главных тем следующего получаса на волнах Радио Свобода. Итак, Ангарск – новая горячая точка в России, Москва – выставка американского искусства и новый роман о Гарри Поттере, который бьет рекорды продаж. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сейчас в студии Радио Свобода Михаил Целенков. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Итак, что же будет в программе «Свобода в 9»?
В программе «Свобода в 9» мы расскажем о письме президенту России Владимиру Путину, российской академике, против усиливающегося влияния церкви в обществе. Мы беседуем с одним из авторов этого письма, нобелевским лауреатом, академиком Виталием Гинзбургом, и другую точку зрения представляет священник Яков Кротов. А также расскажем о судьбе Косово. В Белграде готовится к новому раунду переговоров о статусе края. И еще одна тема. В Петербурге может быть запрещен каретный бизнес. С улиц города могут исчезнуть кареты после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла дочь мэра Сочи.
Итак, «Свобода в 9», Михаил Соленков, ведущий этой программы. Встретимся в этой программе и со мной тоже. Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут, и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Ингушетии, в селении Средние Очелуким Молгобекского района, один милиционер погиб и еще один ранен в результате обстрела неизвестными. Нападавшие скрылись. В двух районах Амурской области из-за наводнения объявлена чрезвычайная ситуация. После проливных дождей резко поднялся уровень воды в Зейском водохранилище. Затоплены десятки домов. Из опасной зоны эвакуировано более 400 человек. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун вновь призвал Россию выдать Андрея Лугового. Генпрокуратура России заявила, заявила, что высылка российских дипломатов из Лондона в ответ на отказ выдать Лугового политически мотивирована. В Афганистане талибы вновь продлили до вечера вторника срок действия ультиматума в отношении 23 южнокорейских заложников. Экстремисты угрожают убить их, если Южная Корея не выведет свои войска из Афганистана и не будут освобождены пленные талибы. Президент Косово Фатмир Сейдиу заявил, что край не будет отделяться от Сербии в одностороннем порядке. Выступая в Вашингтоне после переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс, Сейдиу подчеркнул важность участия Соединенных Штатов и Европы в определении судьбы Косово. Ранее член руководства ЕС Хавьер Солана призвал Белград и Приштину провести новые переговоры. Президент США Джордж Буш назвал скончавшегося в понедельник последнего короля Афганистана Мохаммада Захир-Шаха монументальной фигурой в истории страны. Главные претенденты на пост кандидата в президенты США от Демократической партии ответили на вопросы молодых избирателей в интернете. ООН просит Нидерланды разместить на своей территории специальный суд по делу об убийстве экс-премьера Ливана Рафика Харири.
И несколько слов о том, как погода может повлиять на здоровье. Но в частности на северо-западе России условия погоды ожидаются вполне комфортные, и, судя по всему, существенного влияния на самочувствие людей оказывать они не должны. Обратите внимание на то, что в среду на северо-западе России высокая влажность, дожди могут вызвать обострение хронических легочных заболеваний. Будьте осторожны. В средней полосе и центральном Черноземье грозы с резким ветром могут вызвать чувство беспокойства и тревоги у людей с нервными и психоэмоциональными нарушениями. Еще раз призываю вас к осторожности и внимательности. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас возвращаемся к главной теме утреннего эфира. По подозрению в нападении на палаточный лагерь под Ангарском, по последним данным, задержаны 20 человек. У них нашли рюкзак и мобильный телефон одного из пострадавших. По данным областной прокуратуры, нападение было организовано молодежным экстремистским движением. Возбуждены два уголовных дела по статьям «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть» и «Хулиганство». Из Ангарска передает наш корреспондент Екатерина Иванова.
Задержанные утверждают, что нападение на лагерь – месть за избиение активистами движения «Антифа» их товарища. У облпрокуратуры есть сведения, что экологический лагерь – лишь прикрытие. На самом деле здесь проходил съезд анархистов и антифашистов. Следователям удалось получить документы, подтверждающие эту информацию, программу съезда и списки участников. О нападавших в прокуратуре говорят, их можно назвать скинхедами, хотя и с оговорками. В понедельник участники антиядерного лагеря провели на одной из центральных площадей Ангарска пикет памяти Ильи Бородаенко, молодого человека, погибшего в результате субботнего нападения. Как рассказал его друг Сергей, Илья был активным анархистом и антифашистом в своем родном городе Находке.
Вечером он приехал на Владивостокском поезде, утром его уже не стало. Те, кто это сделал, я не могу их назвать людьми. Подло напав на наши палатки, на спящих, они считаются патриотами, мы их называем фашистами.
Сейчас в больнице города находятся еще два представителя антиядерного лагеря. Это москвичка Марина Попова, ее состояние стабильное, и она даже смогла прийти на пикет памяти Ильи Бородаенко. Второй пострадавший – житель Владивостока Юрий Мишуткин. Сутки назад его состояние резко ухудшилось, он находится в реанимации. Врачи пока не дают каких-либо положительных прогнозов. Остальные представители эколагеря живут у знакомых в Ангарске и Иркутске. Прокуратура города изъяла у них палатки и личные вещи. Петр Рябов, один из участников антиядерной акции протеста, говорит, что опись проводилась без участия владельцев. По этому факту они уже направили два заявления в милицию.
А прокуратура под предлогом проведения следственных действий просто изъяла все остальное, все вещи, включая порезанные палатки, включая рюкзаки, носки, платки, ну, растяжки, флаги, листовки. И мы сейчас оказались без всех вещей просто.
На 25 июля в Ангарске намечен общегородской митинг. Участники требуют вынести вопрос о расширении мощности Ангарского электролизно-химического комбината на референдум. Продолжит ли антиядерный лагерь свою работу, пока неизвестно. Напомню, что нападение на лагерь произошло в ночь с 20 на 21 июля около 5 часов утра. Екатерина Иванова для Радио Свобода, Ангарск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос. Боитесь ли вы нападения представителей молодежных профашистских группировок? Этот вопрос наш корреспондент Татьяна Вольская задавала жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Конечно, есть какие-то опасения. То есть сказать, что вот я вижу непосредственно угрозу для себя очень явно, я не могу. А то, что в нашем государстве не занимаются молодежной политикой вообще, это да, это есть. В общем, да, есть опасения, есть.
Нет, я лично нет. Мне трудно ответить, я, в общем-то, как-то не совсем представляю вот их действия воочию. Ну, я просто наслышан, что какой-то определенный, может быть, круг людей для них опасен, определенный.
Да, в наше тяжелое время это очень страшно, даже отпускать ребенка на улицу погулять. Мне вот, когда я, например, нахожусь или вечером, то действительно это очень страшно, когда такая группа молодых людей, не вполне вменяемых, нападает на тебя.
Однозначно боюсь всегда. И за себя, и за своих детей. У меня дети-подростки очень часто возвращаются домой с задержкой. Приходится встречать, потому что это всегда как дамоклов меч над нами, над всеми. Мы всегда этого боимся, всегда опасаемся, хоть ни разу и не сталкивались пока. Очень часто видели по телевидению, и это может быть, конечно, раздутые идеи, но все равно мы очень сильно этого боимся. Не знаю, затрудняюсь ответить.
Нацистов? Ну, конечно, страшно. Ну, естественно, я согласен, я против всего этого.
Нет, я сбегу.
Не знаю, да, боюсь.
Конечно, боюсь, а чего же?
Я понимаю это. Это очень плохо.
Боюсь, конечно, неужели не боюсь? У меня невестка казашка, очень даже боюсь. Потому что они звери, у них ничего нет святого. Внучка тоже такая метисочка, поэтому очень боюсь, как они дальше будут жить в этом обществе, если это все не будет пресекаться.
Боимся.
Боимся.
Да.
Ну, как сказать, они таких старичков-то вроде не трогают. К ним это не гопники, просто гопники, на мой взгляд. Но если бы знать конкретно, что это синхеды, те с какой-то фашистской там символикой и прочее. А это просто вот идет толпа и... Люди, я уже обратил внимание, переходят на другую сторону улицы. Пожилые, молодые, тем более молодые.
Конечно, если вечером, то побаиваюсь.
Очень боюсь, боюсь. Да они вообще не человеческие, они обращаются-то, они изуродуют, убьют, и все, что хочешь.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, боитесь ли вы нападения представителей молодежных профашистских группировок. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8:38. Далее на волнах Радио Свобода. Выпуск новостей культуры.
Седьмой роман Джоан Роулинг о приключениях юного волшебника Гарри Поттера «Роковые мощи» побил рекорды продаж в США. За первые 24 часа после выхода книги, отпечатанной тиражом 12 миллионов экземпляров, было продано 8 300 000. В среднем каждую минуту в США покупают 5 000 экземпляров книги стоимостью $34.99. Представитель компании «Бодерс», выпустивший роман, сказал, что это величайший день в истории его фирмы. По расчетам британского издателя книги, компании Блумсбери, на родине Гарри Поттера за первые сутки разошлось около 3 000 000 экземпляров. По всему миру количество проданных книг составляет примерно 20 миллионов. Интернет-магазин Amazon получил предварительные заказы на 2 миллиона экземпляров. Аналитики отмечают, что подобного ажиотажа вокруг какой-либо новой книги никогда еще не было. В Испании завершился музыкальный фестиваль «Бенекасим», который проводится в 12-й раз. Он назван по месту проведения небольшому городку на Средиземноморском побережье севернее Валенсии. Как и в прошлые годы, большую часть публики составляют туристы из Великобритании, где этот фестиваль очень популярен, поскольку, в отличие от британских фестивалей, которые завершаются вечером, в «Бенекасиме» музыка звучит до 8 утра. Среди групп, выступивших на фестивале, B-52, Divo, Arctic Monkeys и Claxons. В рамках фестиваля состоялись кинопоказы, театральные и танцевальные представления. За 4 дня Бенекасим посетили примерно 250 000 человек. Страховой агент Ларри Остин победил во Флориде на конкурсе двойников Эрнеста Хемингуэя. Последний раунд конкурса проводился в любимом баре Хемингуэя Нириаха Джо на острове Ки-Уэста в день 108-й годовщины со дня рождения писателя. В конкурсе двойников приняли участие 123 человека. Если бы Хемингуэй увидел в баре десятки мужчин, которые хотят походить на него, он был бы очень польщен и, может быть, даже расплакался, сказала внучка писателя Лориан. Комедия «Чак и Ларри. Пожарная свадьба» возглавляет кассовый рейтинг североамериканского проката за минувший уикенд. За 3 дня проката сборы от продажи билетов на фильм о пожарном, который из корыстных соображений хочет жениться на своем коллеге, превысили $34 миллиона. Прежний лидер проката «Гарри Поттер и Орден Феникса» на 2-м месте в рейтинге – 32 миллиона. На 3-м месте – музыкальная комедия «Лак для волос», ремейк популярного фильма Джона Уотерса.
Панораму культурных событий представил мой коллега Дмитрий Волчек. Ну, а мы от направления, скажем так, далеко не уходим, и сейчас о том, что в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве открылась выставка «Новый свет. 3 столетия американского искусства». Картины, привезенные из океана, представлены несколькими десятками музеев и частных собраний. Экспозиция посвящена 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и США, рассказывает Лиля Пальвелева.
Ретроспективная выставка американского искусства – это ответный жест по поводу нашумевшей выставки «Россия». Пару лет назад она проходила в Нью-Йоркском музее Гуггенхайма. Теперь фонд Гуггенхайма привез около 100 произведений в Москву. Экспозиция выстроена хронологически от самых ранних наивных портретов переселенцев до работ сегодняшнего дня. Одна из картин написана в 2007 году. Такой отбор оправдан. В России так уж сложилось. Плохо знакомы с американским изобразительным искусством. Во всяком случае, в лучших его проявлениях, считает руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой.
Мы много говорим часто об американском искусстве и часто ругаем его. Просто, как правило, не понимая, что то, что мы ругаем, является не американским, а таким вселенским, космополитичным, искусством массовым, искусством эпохи потребительской цивилизации. А есть американское искусство, которое составляет вершину духовного напряжения великой нации. И эта выставка в этом смысле очень важна, потому что, внимательно глядя на нее, можно понять, как нация познает самое себя.
На выставке представлены самые крупные имена, подчеркивает Ирина Антонова, директор Музея изобразительных искусств.
Буквально все, что вы увидите на этой выставке, вы увидите, наверное, впервые. Если только вы не посетили эти многие музеи в Соединенных Штатах и музей Гуггенхайма. Я бы хотела особо подчеркнуть, что на выставке имеется целый ряд картин 50-х, 60-х годов 20 века. Это то, что мы видели мало, но то, что, в общем, составляет славу американского искусства 20 века, это такой именно характерный для Америки американский экспрессионизм, абстракционизм, представленный именами Поллока, Марка Ротто. Вот эти вещи, их не так много, но это настоящий вклад, оригинальный вклад американского искусства в 20 век, в его вторую половину. И, может быть, одно из самого ценного, что было создано именно во второй половине 20 века мировой живописи.
Выставка «Три столетия американского искусства» – странствующий проект. Он уже побывал в Китае, а после Москвы поедет в Бильбао. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В 2 районах Амурской области из-за наводнения объявлена чрезвычайная ситуация. В ряде стран Европы стоит небывало жаркая погода. В Румынии за последние сутки от жары погибли 3 человека. Главные претенденты на пост кандидата в президенты США от Демократической партии ответили на вопросы молодых избирателей в интернете. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода примерно через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы предлагаем вам обзор прессы Тюмени. О чем пишут газеты в Тюмени и в области, рассказывает наш корреспондент Алекс Неймиров.
Новая общественная организация появилась в Тюмени, сообщает еженедельник «Московский комсомолец». У нее пока нет названия, но уже есть устав и, вероятно, появится свой гимн, потому что ее создали тюменские музыканты. Те, кто зарабатывает на хлеб насущный в ресторанах, ночных клубах и на свадьбах. Идея объединиться для защиты своих прав витала в воздухе давно, но поводом послужила болезнь одного из певцов. Как пишет МК, денег на операцию не хватало, вот и решили коллеги по творческому цеху создать фонд взаимопомощи. Для помощи не только материальной, но и для защиты своих прав от взорвавшихся клиентов и заезжих импресарио. Кстати, в Тюмени более 40 человек работают на публику в увеселительных заведениях. А о том, сколько в Тюменской области осталось коммунистов, пишет еженедельник «Аргументы и факты» в Западной Сибири. Первый секретарь обкома РКРП Александр Черепанов говорит, что официально 4494 члена партии. Однако Федеральная регистрационная служба насчитала намного меньше. Коммунисты-черепановцы путем публичных акций добились своего, но в российском масштабе РКРП, РПК еще предстоит доказать в Конституционном суде свое право на существование. Поэтому заголовок «ВАИФ. Проигранная партия» не вполне корректен. А вот заголовок на первой полосе «Вечерней Тюмени» звучит как языковая провокация. Дело в том, что на днях мэром нефтяной столицы выбран Евгений Куйвашев, и редактор «Вечерки» решил поиграть с его фамилией. Что же касается сути публикации, то она сводится к возможным кадровым переменам в чиновничьих рядах. Связано это с тем, что новый тюменский градоначальник – человек из другого города – Тобольска. Кстати, о Тобольске, точнее, о его главной достопримечательности – Древнем Кремле. Вокруг него в последнее время разворачиваются нешуточные страсти, которые выплеснулись на странице газеты «Ямская свобода». Ученые, художники, журналисты написали письмо президенту России Путину. Они подозревают, что под видом реставрации памятника архитектуры музейный комплекс готовят к передаче Тобольско-Тюменской епархии. Газета «Труд» в своей региональной версии сообщает читателям об итогах встречи губернатора Тюменской области с министром сельского хозяйства России. Алексей Гордеев заинтересовался тюменским опытом в сфере АПК и принял предложение Владимира Якушева посетить передовые сельхозпредприятия. За полтора года реализации национального проекта по развитию села у тюменцев накоплен и другой опыт, о котором московское начальство предпочитали не информировать. Этими результатами главный федеральный инспектор по Тюменской области Владимир Ульянов поделился с местными депутатами. Так запись попала в эфир областного радио.
Единственный негативный момент – это два уголовных дела, которые возбуждены. Одно дело по попытке хищения сотрудникам кадастровой палаты, дело уголовное возбуждено. И еще один случай на 200 тысяч, один недобросовестный, будем говорить так, предприниматель пытался использовать кредитную сумму на племенных животных в ином направлении с отступлением от того договора, по которому ему предоставлялся кредит.
Пока федеральный инспектор Ульянов борется за чистоту рядов сельских тружеников, специалисты вызвались почистить бронзовую скульптуру Ленина. При этом они использовали технологию, опробованную на статуе Свободы в Нью-Йорке. Фоторепортаж о том, как отмывали Ильича, опубликовал «Тюменский курьер». Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы задавали слушателям вопрос, боитесь ли вы нападения представителей молодежных профашистских группировок. Вот что отвечали нам наши слушатели. «Опасаюсь», — пишет нам Сергей Митрофанов, — «опасаюсь, хотя я офицер запаса, приходилось сталкиваться». «Конечно, боюсь», — пишет нам Ирина, — «боюсь и за себя, и за своих близких, и знакомых, и за всех порядочных людей. Никогда не знаешь, где нарисуются скинхеды, ОМОНовцы и всевозможные нашисты. Пора уже Говорухину делать фильм под названием «Здесь жить нельзя». Следующий ответ от Николая Бороды. «Что посеяли в Горбачевско-Ельцинские годы, то сейчас и пожинаем. Разрушив советские моральные ценности, пришедшие к власти новые русские не создали своих положительных ценностей. Получается, побьют тебя, если не молодые фашисты, то молодые уголовники. Молодежь считается потерянным поколением». Крайне пессимистичное, на мой взгляд, мнение. Марина пишет нам: «Мы проживаем недалеко от центра и всегда боимся, особенно вечером, нападения профашистских кавказских группировок на наших детей. Милиция всегда на стороне кавказцев, у них деньги». А да, боюсь, считает Федор Максимович, переделанная нелюдями Россия превратилась в преступную клоаку, где изощренные убийства, разбойные нападения, бандитские разборки стали нормой, где культура стремительно деградирует, а воспитание молодежи доверено нечистым парам, таких как Собчак и Воля. Следующий ответ от Валентины. Страшен не сам по себе фашизм, а образ жизни, при котором гибнет народ. А какая разница, от чего гибнет народ? От навязанного образа или от войны? И еще одно сообщение. А что в обществе наживы любым способом может быть другая молодежь? На этом вопросе я и закончу чтение ответов наших слушателей на вопрос, боитесь ли вы нападения представителей молодежных профашистских группировок. И сейчас переходим к традиционной нашей программе, которую подготовили коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, нужны ли законы против злых собак. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Антивоенный активист Синди Шихин, получившая мировую известность организацией шумных протестов неподалеку от ранчо президента Буша в Техасе, выбрала новый объект критики. В понедельник Шихин и 45 ее соратников были арестованы в здании Конгресса на Капитолийском холме после отказа покинуть офис конгрессмена-демократа Джона Коньерса. Протестующие громко обвиняли Коньерса и его однопартийцев в Конгрессе в том, что они поступили своим обещанием подвергнуть президента Буша импичменту за ведение иракской кампании. Шихин и ее единомышленники были доставлены в пластиковых наручниках в полицейский участок по обвинению в нарушении общественного порядка. Не исключено, правда, что правонарушительница Шихин станет обладателем собственного офиса в Конгрессе. Она намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах в члены Палаты представителей и претендовать на место, ныне занимаемое Нэнси Пелоси, спикером Конгресса, которую сторонники Шихин также обвиняют в предательстве интересов антивоенного движения. Расширение использования ядерной энергии приемлемо, если это поможет сдержать рост цен на горючее. Так думает все большее число американцев в последние десятилетия с исключительным подозрением, относившихся к идее строительства новых атомных электростанций. Согласно результатам опроса, проведенного Массачусетским технологическим институтом, 35% американцев выступают за то, чтобы больше полагаться на мирный атом. 28% призывают сократить число атомных электростанций. Интересно, что главным поводом для тревоги являются не сомнения по поводу надежности атомных реакторов, а неверие в то, что удастся обеспечить надежное хранение отработанного ядерного топлива. Так называемые диетические газированные напитки могут быть столь же опасны для сердца, как и классическое перенасыщенное сахаром и калориями содовое. Такой совершенно неожиданный для диетологов вывод сделали специалисты Бостонского университета в результате многолетнего исследования. Они выяснили, что поклонники диетической газировки, выпивающие более одной банки или бутылки в день, почти наполовину больше подвержены метаболическому синдрому, который характеризуется повышенным давлением, высоким содержанием холестерина и сахара в крови, часто приводящим к сердечным заболеваниям. Этот результат противоречит превалирующей ныне установке о том, что низкокалорийные напитки – это здоровье-заменитель Пепси и Кока-Колы. Специалисты пока теряются в догадках, пытаясь объяснить эти результаты, и призывают любителей содовой к умеренности. Как бороться со злыми собаками? Для многих штатов этот вопрос становится все более актуальным. По мере того, как в стране утверждается мода на агрессивные породы собак, их владельцы все менее склонны ограничивать свободу своих любимцев поводком или намордником. Одни из штатов безуспешно пытаются запретить на своей территории некоторые породы, другие думают о том, как призвать к порядку владельцев собак. С подробностями Алан Давыдов.
На днях правительство штата Вирджиния открыло веб-сайт, информирующий граждан об опасных собаках. Теперь в интернете по постановлению суда выставляется фотография, описание и адрес хозяев собаки, нападение которой на человека повлекло его смерть или увечье. Веб-сайт открыт после двух трагических инцидентов, в результате которых от собачьих укусов погибли младенец и 82-летняя женщина. Это лишь один из последних шагов среди попыток законодателей различных американских штатов призвать к ответу собак. сделковладельцев. В различных уголках Америки на эту проблему реагируют по-разному. Так, в 17 штатах начало действовать правило, согласно которому ответственность владельца собаки перед пострадавшим человеком наступает со второго по счету факта агрессивного поведения питомца. В 33 штатах и в федеральном округе Колумбия такая ответственность наступает с первого раза. 100 местных муниципалитетов 12 штатов постановили запретить содержание питбули, ротвейлеров, английских бультерьеров и американских стаффордширских терьеров, которые считаются особенно опасными для человека. Правда, законодатели этих штатов отменили запрет под предлогом трудности определения чистоты породы. Однако обязательное применение намордника и короткого поводка при выгуле все же стало законом. В июне этого года, после того, как в Техасе пес загрыз насмерть 76-летнюю женщину, власти штата узаконили уголовную ответственность и 10-летний тюремный срок для хозяев собак, нанесших увечья людям при прогулке без поводка. В той же Вирджинии суд может обязать владельца провинившейся собаки приобрести страховку, которая стоит около $100 в месяц, для выплаты компенсации пострадавшим до $100,000. У многих американцев, правда, такие меры ассоциируются с ущемлением права на личную жизнь и права на собственность. Они считают, что публикация списков друзей человека, увлеченных в нападениях на животных или людей, на специальных веб-сайтах, делает их владельцев объектами неприязни соседей. Многие представители собаковладельческих и ветеринарных ассоциаций считают неэффективными запреты на разведение определенных пород, поскольку тот, кому надо, всегда найдет возможность воспитывать агрессивность в собаке любой породы. Согласно статистике Федерального центра по контролю и предотвращению заболеваний, ежегодно укусам собак подвергаются 4 700 000 американцев. 800 000, половина из которых дети, обращаются за медицинской помощью. Каждый год нападения собак влекут за собой смерть в среднем одного десятка человек.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 5 лет назад он был, по сути, безымянным автором песен, принесшим мировую славу и приз Грэмми Нори Джонс. Ныне Джесси Хэрис утверждает себя в качестве исполнителя. Только что вышел его диск «Feel». Песня из этого диска «Fire on the Ocean». It's hazy, and way out in the distance, something with emotion.
На этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня с вами утром в течение 2 последних часов был Алексей Кузнецов. Ну а примерно через 7-8 минут вы услышите голос Михаила Соленкова, моего коллеги. Это начнется программа «Свобода в 9». Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Удачного дня.
«Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свобода.